Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. 1812-1941. Миф Отечественной войны. Если я правильно понимаю, долгих предисловий не нужно. Тема заявлена. Раскрыть ее мы пригласили доктора исторических наук Олега Витальевича Будницкого.
Я думаю, что сегодня мы поговорим о теме Отечественной войны 1812 года в период Великой Отечественной войны, или, точнее, накануне, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Я думаю, понятно почему. Потому что ведь само название Великой Отечественной войны родилось по аналогии с 1812 годом. Что за несколько лет до этого трудно было себе даже вообразить. Почему? Потому что, как мы знаем, ведь большевики элиминировали историю из числа предметов, преподаваемых в школе и в высших учебных заведениях, исторические факультеты были ликвидированы, история была, в общем-то, объявлена буржуазно-дворянской наукой и, в общем-то, выброшена, заменена обществознание. И такие слова, как патриотизм, исторические традиции и так далее, они, в общем-то, были табу. Ну, не то чтобы табу, но, во всяком случае, они не входили в официальный набор, в официальный лексикон. И изменения начинаются, как мы знаем, опять же, с начала 30-х годов, когда выяснилось, что идея мировой революции рухнула, что большевикам досталась именно эта страна, Россия, и эту страну надо, в конце концов, защищать, а значит, ее надо любить, да, и надо воспитывать патриотов. Патриотов можно воспитать только на истории, ни на чем другом. Но большевистская история еще была коротковата. И, в общем, возникают... Я немножко спрямляю, но, я думаю, суть дела понятна. Большевики ведь были, наверное, самым озабоченным историей правительством в мире. Для них история была прикладная наука, наука прямого действия, я бы сказал так. Исторические работы не рассматривались как, скажем так, чисто научные, они все должны были служить каким-то целям, интересам. И то, что в свое время Михаил Николаевич Покровский, глава советской марксистской исторической науки, отнес к буржуазно-дворянским историкам, сказав, что для них история была ничем иным, как политика, опрокинутая в прошлое, на самом деле вполне себе даже было применимо к большевикам, и они это, в общем, использовали. Я напомню, что в 1934 году выходит постановление о преподавании гражданской истории в школах СССР, где были всякие мудрые мысли, вроде преподавания в живой занимательной форме, хронологической последовательности и так далее и тому подобное, и начинается работа над историей. Так? Работа над историей с тем, чтобы эту историю поставить на службу политики, на службу политики партии. И начинается возвращение. Возвращение, в том числе, истории славных боевых традиций.
А можно задать такой вопрос? Нельзя ли персонифицировать вот эти тенденции, которые начинают возникать в начале 30-х годов?
Ближе к середине даже, да.
Да, кто были эти люди, которые стали эту линию проводить?
Нет, ну, если мы говорим... Во-первых, надо сказать, что вот такое несколько нигилистическое отношение к истории предшествующей в полном соответствии, собственно, с линией партии, это был Покровский и его ученики. То, что касается поворота в другую сторону, то это исходило из партийных верхов. Но впоследствии в этом приняли участие и профессиональные историки, ну, если ученики Покровского того же, отрекшиеся успешно от своего учителя, и историки старой школы. Ведь я думаю, что многие знают об академическом деле, начавшемся в 1929 году, когда были арестованы практически, ну, весь цвет российской исторической науки, и готовилось академическое дело, готовился процесс над гуманитариями, историками, прежде всего, но почему-то это кончилось вегетарианскими по сталинским временам приговорами, высылками, и это дело, что называли это дело Платонова-Тарли. Платонов Сергей Федорович умер в ссылке, а вот Тарли, которого сослали в Алма-Ату, где он преподавал, был возвращен, обласкан, и ему поручили написать биографию Наполеона. Итак, теперь мы знаем, что это проходило все под контролем партийных инстанций, и лично товарищ Сталин был заинтересован и в этой книге, и у многих других, и вообще, что он состоял в Тарле, ну, переписки, так сказать, время от времени, эти письма. Вот такой был феномен возвращения старых историков, Бахрушина, Сергея Владимировича, и некоторых других, из ссылок или из какого-то небытия, собственно, в университеты. Это одна часть. Борис Дмитриевич Греков тоже, да, который был еще из тех историков, хотя не был столь уже известен, как Тарле там, или Бахрушин, тоже был возвращен и поставлен у руля, как мы знаем, да, института истории, который не был еще разделен на две части в то время, и молодые, относительно молодые историки, как Нечкина, скажем, да, и другие, они вполне, вполне себе вот эту линию выдерживали и поддерживали. И вполне себе успешно отреклись многие от своего учителя Покровского. Было два сборника. Один назывался «Против исторической концепции Покровского», другой назывался «Против антимарксистской концепции Покровского». Почувствуйте разницу, да? Ну и там уже дело дошло не только до обвинения в неверных трактовках, но и до объективного покровительства или прямой агентуры немецкой, японской и так далее и тому подобное. Но это было обычное явление. И очень важно читать книги того времени, не только тексты, которые воспроизводятся и сейчас, но предисловие и послесловие. Замечательный текст.
Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. 1812-1941. Миф Отечественной войны. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Возвращение истории и признание героев дореволюционных героями и советского народа в том числе, оно шло и быстро, и медленно. В 1937 году, наряду с другими событиями, менее славными, происходило, например, празднование очередного юбилея битвы на Чудском озере. Битвы на Чудском озере, и на эту тему была статья в «Правде» передовая, и была статья по этому поводу Георгия Федотова, известного историка, эмигрантского публициста, под таким названием любопытным: «Александр Невский и Карл Маркс. В чем суть?» И в чем было такое, я бы сказал, ироническое ядро этой статьи. В статье о битве на Чудском озере, разгроме там немецких рыцарей, понятно, против кого и кому это было адресовано, и им самым современным псам рыцарям, не было ни слова об Александре Невском, он вообще не упоминался. Он же был святой, ну какой Александр Невский может быть на газетах «Правды»? Вот. Но уже скоро и ситуация радикально изменилась. Это же касается и Отечественной войны 1812 года. Тот же 1937 год, опять же, 125-летний юбилей войны. Появляются статьи, в том числе журнал «Большевик», в историческом журнале и так далее. И что интересно, там нет слова «отечественное». Ну, начинается немножко даже раньше, в 1936 году. Статья Селезнева в журнале «Борьба классов» о войне 1812 года. 1937 год. Некий Барьер, мне неизвестно, честно говоря, кто это. «Война 1812 года» в историческом журнале. Левицкий. «Война 1812 года» в журнале «Большевик». Появляются книги, прежде всего, военных историков, Свечникова. «Война 1812 года. Точка. Бородино. 1937 год». Годом позже выходит книга комбрига Левицкого «Война 1812 года». Слова «отечественное» просто нет. Ибо «отечественное» – это как бы вот то самое буржуазно-дворянское определение, какая могла быть отечественная война, когда это было классовое общество, так? Кстати говоря, увы, некоторые авторы, в том числе Свечников и Левицкий, они были расстреляны в период как раз этого большого террора. И далее происходит заметный поворот. В 1937-1937 годах в журнале «Молодая гвардия» печатается книга «Тарле. Нашествие Наполеона на Россию». В 1937 году она выходит отдельным изданием, и в этой книге упоминается, уже война называется «отечественной». Вот он, поворот, 1938 год, возвращение самого понятия «отечественной войны». Кстати говоря, немножко шаг в сторону и в прошлое. Этот термин, конечно, идеологический. Надо сказать, что он возник не во время войны 1812 года. Считается, об этом, во всяком случае, пишет энциклопедия «Фундаментальная Отечественная война 1812 года», уже же несколько лет назад в издательстве «Распен», что ввел это понятие и Федор Глинка. В 1816 году выходит его статья, и он призывал там к созданию, в том числе, истории Отечественной войны, и вот с тех пор это утвердилось. Это не совсем так, по моим наблюдениям. Во всяком случае, работы, выходившие о войне в то время, Отечественной войне в то время, называлось так, например: «Записки об Отечественной и заграничной войне». То есть «отечественный» здесь носит не патриотический, так сказать, а географический смысл. То есть то, что происходило на территории России, то, что происходило за рубежом. И, по-видимому, вот такое с большой буквы, с прописной буквы «Отечественная война» в высоком смысле этого слова появляется в произведениях Михайловского-Данилевского, известного историка, который написал свою историю войны 812 года по высочайшему повелению, как там написано, начинается со словословия императору Николаю I, который только по малолетству не принимал личное участие в войне 812, а так бы он, конечно, принимал и так далее и тому подобное. И, с моей точки зрения, вот Николай Алексеевич Троицкий, известный наш историк, который написал специальное исследование о теме войны 812 года в исторической литературе, он говорит, что этот термин появился вот по высочайшему повелению и так далее. С этим можно вполне, с моей точки зрения, согласиться. И вообще, вот такое осмысление и наименование тех или иных событий, они иногда происходят стихийно, снизу, иногда они происходят сверху. В данном случае, мне кажется, что здесь вот это был такой продукт интеллектуальной деятельности. Это не отменяет народного характера войны, и то, что она была отечественной, но этот характер абсолютизируется. Тем паче, что после выхода романа Льва Толстого «Война и мир», с его, значит, дубиной народной войны и так далее, то это закрепляется в сознании россиян уже навсегда, и в особенности дальнейшему укреплению, закреплению и так далее способствовали, конечно, юбилей Столетней войны с колоссальным количеством книг, вышедшим в это время, книг, статей, чего угодно, с семитомником «Отечественная война, русское общество» и так далее, вполне, кстати, трезво написанным, но вот это был такой всенародный, так сказать, праздник, и в Отечественной войне 12-го года была возведена вот такой перл российской истории. Таковым он на самом деле и был, конечно, но повторяю еще раз, что мало того, чтобы событие произошло, важно, чтобы это событие было оценено и как бы институализировано в исторической памяти.
1812-1941. Миф Отечественной войны. Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. Мы беседуем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, получается, что возвращение термина «отечественное», оно произошло тоже по повелению сверху.
Бесспорно, что если бы что-то было не так, я не знаю, на самом деле, согласовывал ли он возвращение этого термина, но если бы было что-то не так, ему бы указали. Ему отнюдь не указали. Более того, если мы посмотрим на работы, вышедшие, немногочисленные работы, вышедшие до начала войны Великой Отечественной, то, в общем, этот термин возвращается, и появляются работы. Вот когда-то Покровский писал, что такое была старая историография, это сплошные панегирики царей там и героев того времени, феодально-буржуазных и так далее, появляются биографические работы о Багратионе, о Кутузове, конечно. Вообще, в то время как-то возникло такое странное обычай праздновать юбилеи со дня смерти. Ну, вот классический пушкинский юбилей 37-го года. Мне, честно говоря, как-то немножко не по себе, когда это читаю, когда люди отмечают смерть. Ну, конечно, это событие важное, да? Наверное, не менее важное.
Ну, не большевистское достижение.
Да,
ну
вот
в эмиграции да. Пушкинский юбилей тоже был лихой.
Ну, немножко странно, да? Значит, вот к 125-летию со дня смерти Кутузова появляется о нем статья полковника Подорожного в военном вестнике и так далее. Появляется очень любопытный сборник. В 1938 году вышел в Сталинграде под названием «Русский народ и война 1812 года». Это действительно сборник материалов из «Правды», «Известий», «Красной звезды», исторического журнала, пропагандиста Герата рабоче-крестьянской Красной армии и так далее. Очень любопытно, и особенно любопытно русский народ и война 812 года. Так как-то здесь понятно, что советский народ и война 812 года быть не могла по определению за отсутствием советского народа, но термин как-то какой-то такой старорежимный, да, каким-то таким патриотическим духом запахло. Это вот такой заметный поворот, но, повторяю еще раз, работы эти пока не слишком многочисленны, хотя уже происходит легитимизация вот этого явления, и это отражается и не только в исторических работах, исторических трудах или популярных работах, но и, скажем, на театре появляется пьеса Леонида Соловьева «Фельдмаршал Кутузов», и пьеса получила сталинскую премию впоследствии второй степени. Так что процесс, что называется, пошел. Ну вот, что любопытно, насколько политическая конъюнктура влияла на работы историков и на отражение в их текстах того, что происходило в современной политике. Вообще, любопытно убеждение, явное убеждение большевистских вождей, тех, кто ответственен был за исторический фронт, что те или иные исторические работы, наверное, читают где-то в Германии еще где-то, и по каким-то фразам в исторических работах судят о политике. Вот любопытную вещь я приведу, так подметила, кстати говоря, сотрудница научная нашего центра по истории Второй мировой войны Татьяна Воронина. Она сравнила три издания книги Тарле «Наполеон». В 1939 году «Наполеон», он многократно переиздавался, пользовался колоссальной популярностью, ну, шедевр, бесспорно, если не исторической науки, то биографического жанра, где-то на стыке, собственно говоря, истории и уже чего-то такого, ну, не то чтобы романа, но некой такой исторической беллетристики. Хотя, наверное, Евгений Викторович не одобрил у меня за эти слова, но тем не менее. Значит, вот «Наполеон» вышел дважды в 1939 году, один раз в социально-экономической литературе. «За новым набором» 26 апреля 1938 года подписана печать 15 марта 1939. И в 1939 же году он вышел в военном издательстве. «За новым набором» 15 января 1939 года подписана печать 26 июня 1939 года. В чем разница? Там в предисловии, естественно, текст актуализирован, там говорится о фашистах в том числе, и о тех, кто задумышляет поход на нашу страну, и все такое прочее. Вот в издании более позднем, военноздате. Там сохраняются инвективы о фашистах и прочее, но, во-первых, персоналии убраны. Геббельс, например. Ругань в отношении Геббельса там нет.
Она... Из текста или из предисловия?
Из предисловия. Значит, и дальше идут. И вот, вот какой кусок убран из текста. Цитирую. «Нынешние немецкие дегенераты, поражающие убогостью своего мышления и общим индивидуальным своим ничтожеством, строят свою идеологию на борьбе против тех перспектив, которые открыла человечеству Великая Октябрьская социалистическая революция в СССР. И идут они в поход с таким затхлым старьем, которое даже при Фридрихе II было уже съедено молью, отбрасывалось даже этим хищникам как совершенно ненужный идеологический хлам. Немецкие дегенераты убрали их, а идут ведь в это время зондаж, да?» Ведь книга подписана печать в конце июня 1939 года, а 23 августа 1939 года будет подписан известный договор, и, естественно, решено было не последние дни. И это отражается вот на таких текстах. Дегенераты исчезли, и персональные инвективы по отношению к Геббельсу тоже из предисловия убрали. В 1941 году подписана в печать книга 9 мая 1941 года «Тарле, Наполеон». Там вообще нет ничего о немцах. Они уже друзья. Вот поразительная эволюция, да, этого самого жанра. Ну и, конечно, в том же 41-м году, уже когда начинается война, то Тарле вспоминает о немцах еще как, и уже 6 июля 41-го года в «Известиях» выходит его статья «Война отечественная, война освободительная», где эти немцев, конечно, кроют хвост в гриву, и вспоминаются и дегенераты, и все что угодно. И так можно посмотреть по другим изданиям. Но самое главное, конечно, что стимулировало работы о войне 1612 года и в невиданных для военного времени масштабах, это, конечно, речи Молотова и Сталина. Мало кто из... Я вот проверял специально, спрашивал многих людей, в том числе имеющих отношение к исторической науке, когда Великая Отечественная война стала называться Отечественной? Когда? Вот я вам задаю вопрос.
Ну, наверное, тогда, когда стали возвращаться в общественное сознание, навязываться общественному сознанию, то, что, конечно, общественное сознание готово было принять, всевозможные патриотические ассоциации, реминисценции и так далее, когда православная церковь снова распахнула свои врата, когда стали выходить книжки о великих русских полководцах и так далее. То есть, я не знаю, 42-43 год.
Правильный ответ. 22 июня 1941 года.
В первый же день.
Совершенно верно. Цитирую речь Молотова. «Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Обозначено сразу.
В первый день.
Первый день.
1812-1941. Миф Отечественной войны. Историк Олег Будницкий продолжает.
Тут есть еще одна поразительная вещь. Я сравнил речь Молотова с выступлением в Государственной Думе 26 июля 1914 года, когда обсуждалась, собственно говоря, начавшаяся война. Иван Логинович Горемыкин, предшественник Молотова. Ну, Молотов в это время уже не премьер, уже Сталин стал премьер-министром, тем не менее, предшественник недавний. Предшественник Молотова на посту вот, премьер-министра, да, Горемыкин. Он, естественно, говорит, что нынешняя война может быть сравнима с войной 1812 года. И я напомню знаменитую окончание речи Молотова, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Павел Николаевич Милюков в 2014 году сказал: наше дело правое, мы победим, победа будет за нами. И если тут в речи содержится что-то о международных, там, о рабочем классе и прочее, прочее, то ровно то же самое говорил Керенский в 2014 году, выступая от своей фракции в Государственной Думе. Я не знаю, читал ли Молотов, перечитывал ли то, что говорили в 2014 году по поводу начала войны, или те, кто готовил ему эту речь, или он мог это помнить, я не знаю, но поразительное совпадение, вплоть до фразы «наше дело правое, победа будет за нами», это восходит еще к Платону, но это заимствовано, или, во всяком случае, что-то такое навеяло то, что говорил Милюков в Государственной Думе, так же, как то, что Горемыкин назвал эту, сравнил войну 2014 года с войной отечественной, и войну 2014 года называли Второй Отечественной войной. Выходили даже целые серии брошюр таких и пропагандистских, информационных, которые назвали Вторая Отечественная война, этот термин был, в общем-то, общепринятым, но со временем он как-то сошел на нет, и впоследствии к войне окончательно прилипло название империалистическое или Первая мировая, но не Вторая Отечественная. Но...
Ну да, публицистические матрицы, они вечные. И знаете, как в военной части отдел пропаганды готовит газету на случай будущего наступления или, наоборот, отступления, открытия любых военных действий, да, и как, вот та самая матрица, она и хранится в сейфе штаба, да, и поэтому газета будет уже в готовом виде отпечатана в течение ближайших часов, да? Раньше так всегда, по крайней мере, было. Так вот и здесь эти публицистические матрицы, они вечные, и стоит только чему-то произойти, и они выходят сразу на поверхность. Историк Олег Будницкий. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковных Химках сегодня гражданские активисты проводят акцию под названием «Пикник без Путина». Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», среди участников мероприятия представители движений «Общежитий Москвы». Они решили проявить солидарность с экологами, протестующими против прокладки трассы «Москва-Петербург» через Химкинский лес. В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. Как сообщили сегодня Интерфаксу в ведомстве, накануне рано утром в Туле возле кафе произошла драка, в которой пострадали два человека, один из них находится в больнице в состоянии комы. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны. Полиция подтвердила, что в массовой драке 23 июня пострадали два человека. Ситуация с сухогрузом «Алаид», на борту которого находятся военные вертолеты для Сирии, остается неясной. Компания-перевозчик сообщила, что судно сегодня прибыло в Мурманск, где сменит флаг «Кюрасао» на российский и отправится во Владивосток, согласно договору с российской государственной компанией. В центре египетской столицы размещены усиленные наряды полиции на случай манифестаций протеста или беспорядков в связи с ожидающимся объявлением результатов президентских выборов. Военная авиация Турции нанесла удары по базам курдских боевиков на территории Ирака. На сайте турецких ВВС появились данные, что авиарейды начались еще в пятницу.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 1812-1941. Миф Отечественной войны. В нашей студии доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий. До перерыва мы обсуждали те сходные пропагандистские агитационные матрицы, которые сразу же выходят на поверхность, как только историческая ситуация повторяется.
Совершенно верно. Ну, это, в общем-то, вполне объяснимо. Ну, в такой момент о чем вспоминают? Вспоминают о славном прошлом. Но просто поразительна та скорость, с которой это произошло, во-первых. Во-вторых, как большевики быстро стали использовать, собственно говоря, те же самые вещи, которые использовало царское правительство, да, это вот совершенно феноменально. А может, и не феноменально, а может быть, вполне закономерно. Так, это вот такой любопытный штришок. 23 июня уже в «Правде» появляются статьи, где война называется «Великой Отечественной». Это статья Емельяна Ярославского. Так, ну, Емельян Ярославский все-таки не такой великий вождь был, чтобы это окончательно закрепилось. 3 июля 1941 года Сталин, хотя и не соединяет еще Великая Отечественная война, он называет эту войну Великой Всенародной, но здесь, называет ее Всенародной Отечественной войной, но и тут же есть и Великая, где-то в его, отдельно это слово, Великая война в его речи 3 июля. И с тех пор это стало уже узаконенным, вошло, в общем-то, в лексикон. Поэтому этот термин родился не там, в народных массах, не как следствие там, войны и так далее, он был определен сверху в первые же дни войны. Это следует отчетливо понимать, и этот термин носит вполне идеологический характер. И с моей точки зрения, исторически, это как бы у нас тема немножко другая, но война стала отечественной по-настоящему совсем не сразу. Совсем не сразу, для этого потребовалось определенное время. И если мы посмотрим на поведение значительной части наших сограждан, номинальных или под номинальными, я имею в виду те, которые как бы были присоединены в 1939-1940 годах, но и многих других, то их поведение было далеко от патриотического. И вот уже когда стало ясно, что речь идет о существовании страны и о том, что немцы гораздо хуже большевиков, вот тогда война приобретает всенародный. Ну, и то, что всенародный, я тоже не люблю этого жупела. Достаточно много было народу, который или не хотел воевать, или оказался вообще по ту сторону. Но, тем не менее, когда подавляющее большинство народа поняло, что это борьба за его существование, за выживание, тогда она стала отечественной.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Какой еще мосток перекинем между двумя отечественными войнами?
Кстати, любопытно, что эти тексты были произнесены, тексты
Молотовские.
Молотовские, и потом статьи в «Правде», и потом речь Сталина, мгновенно, просто мгновенно начинают выходить работы многочисленные, по, в основном пропагандистские, по войне 12-го года. Просто поток. Вообще, вот, казалось бы, военное время, тяготы какие-то определенные и так далее, но и вроде бы изданий должно быть не так много, а они просто идут потоком. Вот у меня распечатка, библиография работ, опять же, вот приготовленная Татьяной Ворониной, на которую я уже сегодня ссылался, по моей просьбе. Здесь 14 страниц названий, это еще не полное, чтобы тут не все газетные публикации учтены, 14 страниц названий, вышедших с 41 по 45 год. Можете себе представить, да? Причем скорость публикации просто поразительная. Выходят брошюры в самых разных городах, ну, это брошюры такие, да, в самых разных городах, и темпы, например, Отечественная война 1812 года в Киеве в июле 41 года уже выходит. Брошюрка Сивкова, известного довольно историка, работа «Разгром Наполеона в 1812 году», в 41 году выходит в Москве. Тарли, «Две Отечественные войны», сокращенный вариант «Нашествие Наполеона», его же «Отечественная война, разгром империи Наполеона», тоже сокращенный вариант «Нашествие Наполеона на Россию», ну и так далее. В историческом журнале, в разных других журналах появляются многочисленные статьи. В чем какая проблематика? Очень любопытно. С одной стороны, вот в этих работах об общих ходах войны описывается. И, что интересно, подчеркивается благодетельность тактики Кутузова, отступления, отдачи территории и так далее. Как будто уже вот в свете происходящих событий надо объяснить. Так? Я уж не знаю, сознательно или нет это происходило, но впечатление задним числом именно такое. В более поздних работах это, конечно, сознательно. Но выходящие уже летом 41-го года брошюры, где эта тактика описывается позитивно, они производят такое сильное впечатление. Очень много Сталин призывал в своей речи 3 июля к чему? К созданию партизанских отрядов, к ополчению и так далее, и так далее. То есть это же установка на длительную войну и на то, что значительные территории будут оккупированы противником. А 3 июля это уже было понятно. И тут же откликаются историки и пропагандисты. Народное ополчение. Вот смотрите, статья под названием «Народное ополчение» выходит в историческом журнале, в журнале «Военная мысль» в 1941 году одновременно. Автор одной статьи Бычков, другой Копылов. Далее, три автора, Качаков, Левин и Предтеченский, выпускают брошюру «Великое народное ополчение» 1941 год. Бабёнышев, ростовский историк, выпускает в Ростове-на-Дону статью под названием «Ополчение на Дону Отечественной войны 1812 года». В сборнике «Могучее народное ополчение», Ростов, 41 год. «Партизанская война», выходит брошюра Бычкова, Червякова. Причем они подписываются вот в июле-августе, они уже выходят в свет. Того же Червякова, «Партизанские отряды в Отечественной войне 1812 года», это военно-исторический журнал. Ну и так далее. Естественно, появляются тут же биографии Кутузова. В этом отношении Кутузов был чемпион, точнее, работая о них. Они выходили постоянно, писали самыми разными авторами. От самых известных, таких как Тарля и Нечкина, до ныне забытых. Естественно, переиздаются художественные всякие произведения и так далее, и так далее. Вот такая просто волна идет, и, естественно, появляется это в пропагандистских специальных изданиях, адресованных армии. Например, Тарля, «Гибель наполеоновской армии в России», «Красноармеец», 42-й год, номер 22, страница 12-13, хоть немножко, но надо красноармейцам это рассказать. Ну и так далее. И в каждом местности надо написать о том, что там происходило. Выходят, например, такие сборники «Народное ополчение Поволжья в Отечественной войне 1812 года», «Численность и роль московского ополчения», «Народного ополчения в Бородинском сражении», это историческая статья Каца в историческом журнале 42-й год, и так далее, и так далее. В 42-м году уходит библиография работ по Отечественной войне 1812 года, причем в этой библиографии учтены работы дореволюционных историков. Те недавно выбрасываемые из корабля современности, все эти Михайловские, Данилевские и прочие, все они на месте. Все эти монархические труды, все в этой библиографии включено. И, конечно же, последние самые статьи в газетах, в журналах популярных и специализированных для армии, и в общеисторических, или в литературно-художественных, публицистических, и так далее, и так далее. То есть вот такая идет массированная волна, направленная прежде всего на что? На напоминание о патриотических традициях, о том, что на войну надо подниматься всем миром, в этом упор, о классовой борьбе, как-то она там где-то уже в стороне оказывается. И если еще накануне войны выходили, там, скажем, публикации о восстании Пензенском народном ополчении, которое сбунтовалось, не хотело идти в Европу, теперь это исключено, теперь единство. И вот напоминание о том, что мы их всех побили и побьем еще раз. Вот это пафос этой литературы, которая очень часто далека от научной, но несет такой сильнейший пропагандистский заряд.
Я напомню, вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1812-1941. Миф Отечественной войны. В нашей студии доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий.
Особенное, конечно, внимание уделяется, опять же, партизанской войне. Одним из популярнейших персонажей, несколько персоналей войны 12-го года были самыми популярными. Конечно, это Кутузов, Багратион, Денис Давыдов и Надежда Дурова. Выходят, ну, конечно, Кутузов бьет всех, но и по другим довольно много текстов. Кстати говоря, такое собрание академическое военных записок Давыдова Дениса Давыдова вышла накануне войны с предисловием под редакцией Владимира Орлова, вот известного специалиста по русской литературе, более известного как специалист по блоку, да?
Блоковец известный, да.
Да, и такой кирпич, такой, если вы видели, солидный том, в карман не засунешь. А нужны книжки, которые были бы с людьми постоянно. И в Свердловске выходит в 42-м году, в самом начале, в январе 42-го года, Денис Давыдов, дневник партизанских действий 812 года. Это карманного формата брошюрка. И вот я приведу предисловие к этой брошюрке некоего Котова. «В дни, когда весь советский народ ведет отечественную войну с взорвавшимся врагом, славные партизанские традиции Дениса Давыдова оживают вновь беспримерной по своему героизму в борьбе наших советских партизан. Народ разжег партизанскую войну всюду, где бы ни ступала вражья нога». Ну, некоторое преувеличение, скажем так, особенно до января 1942 года. Товарищ Сталин в выступлении по радио 3 июля 1941 года сказал, цитирую, «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». Конец цитаты. Далее продолжаем. Продолжаю предисловие. «Сотни тысяч народных мстителей в тылу неприятеля поднялись на борьбу с фашистскими захватчиками. Горит земля под ногами врагов на Украине. Ничего доброго не сулят фашистам леса Белоруссии. Боевой партизанский клич Дениса Давыдова «Теснить, беспокоить, томить, сжечь неприятеля безугомонно и неотступно» снова звучит на Смоленщине. Все выше и выше поднимается священный огонь партизанской борьбы, выжигающий скверну немецко-фашистского нашествия. Советский народ, ведущий победоносную отечественную войну с фашистскими варварами за родину, за честь, за свободу, с любовью вспоминает о героях отечественной войны 1812 года. Их боевой дух, несгибаемая воля к победе, и поныне живут в русском народе, в Красной армии Советского Союза, защищающей священную землю своей родины». Вот теперь как. Теперь священный дух войны 812 года и предков живет в Красной армии. Весь этот критицизм и нигилизм и классовый подход совершенно отброшен. И прямое наследие. А Всеволод Вишневский даже вообще договорился до того в одном из своих выступлений, что сказал, что в 812 году на самом деле вообще шла битва за социализм, потому что если бы они тогда не отстояли родину, то не было бы социализма.
Октябрь уж наступил.
Да, в общем,
и этот мифологический параллелизм с тех пор, заданный вот в первые же дни войны, он никогда потом и не разрушался.
Совершенно верно.
Так, в общем, дошел и до сегодняшнего дня.
Совершенно верно. Я вам хочу сказать больше, что под влиянием вот этой пропагандистской литературы, она потом стала как влияние на телеграфию обратное. Если мы почитаем то, что писали люди в 40-е, 50-е, да и далее годы, то такое впечатление, что вот уже отказаться от этого было нельзя. И возникла иллюзия, как писал один историк, что как бы вообще уже Отечественная война 1812 изучена, она все понятно. Совершенно ошибочно.
Да, и вот она как происходила.
Вот она как происходила,
только
да.
Что закончилась.
И на самом деле, это, насколько я понимаю, я не специалист, по войне 12-го года, я просто говорю о ее восприятии и ее, как бы, как теперь бы сказали, репрезентации в период Великой Отечественной войны, но историки-специалисты по этому периоду пишут, что очень много неясного. Очень много было каких-то вещей, которые не обсуждались, считали, что все же тут темы закрыты. И вот Николай Алексеевич Троицкий много сделал для оживления интереса к этой теме, и сам много чего интересного написал и стимулировал, как мне кажется, работы в этом отношении.
Олег Витальевич, не правда ли вот скрепленные в одну такую жесткую конструкцию эти два полоза этих исторических саней 812 и 841, они задали ведь, по-видимому, и отношение к 41-му году, к войне Великой Отечественной в сегодняшнем сознании, потому и трудно поддаются разрушению мифы 41-го года, что они в национальном сознании безумно связаны этой самой параллелью с 812-м. И если ты стараешься что-то пересмотреть в войне последней, то ты покушаешься действительно на какие-то национальные святыни.
Ну, я не думаю, что здесь такая прямая связь, честно говоря. Это все-таки разные вещи.
Нет, просто... я говорю не о сознательном, а именно о подсознательном.
Но это к психотерапевту.
Это никому не... Это другой кабинет.
Это другой, да. Вот. Тут я не берусь судить о подсознательном, но если мы посмотрим на публицистику 41-42 годов, она совершенно прямолинейна проводит эти параллели. Задним числом объясняет то, что произошло. Это вынужденное отступление до Москвы, это катастрофа 1941 года, это была чудовищная катастрофа, это была крупнейшая катастрофа в истории Роскармая за все времена. И ее тогда преподносили чуть ли не как вот осмысленную...
Особую мудрость,
то, что лучшие германские дивизии уже уничтожены, и Сталин в речи своей 7 ноября, все помнят, что он ее говорил, где он говорил, но не вспоминает, что именно в ней сказано. Там же сказано, что там 4 миллиона уже немецких солдат уничтожено, и так далее, что вообще уже германской армии ничего не осталось, и прочее. Ну, возможно, в то время эти слова были важны для подъема духа, но действительно уже вот скоро немцев не останется. Но я на самом деле не знаю, насколько реалистичны были представления советского руководства о том, что происходит в то время, но пропаганда проводила такие аналогии, и Кутузов с его тактикой, так сказать, отступления и прочего-прочего, вполне оправданно для того времени, он как бы был таким аналогом, скажем, высшего советского руководства, которое в 1941 году допустило врагов до стен Москвы. Повторяю, это не было, с одной стороны, не было столь прямолинейно, конечно, и было бы немыслимо хвалиться тем, что мы отдали такое огромное количество территории, столько людей оказалось в оккупации, но, как бы, смотрите, был прецедент. Был прецедент закончившейся победы. Но, в общем-то, это было важно, на кого-то это действовало.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Историк Олег Будницкий размышляет о единстве мифа о двух войнах 1812 и 1941 годов.
Нам важно понять не только, что писали, да, но как это воспринимали люди. Как воспринимали люди вот эту пропаганду. Вы знаете, сведения довольно противоречивые. Судить по отчетам политотделов бессмысленно, потому что понятно, что там писали. То, что бойцы там все с восторгом прослушали и так далее. Что там бойцы на самом деле думали, мы могли бы узнать только из уст самих бойцов, если бы они как-то фиксировали. То, что касается гражданского населения. Но кое-что у нас есть. Кое-что у нас есть. Вот дневник москвича, дневниковые записи журналиста Вержбицкого, опубликован в сборнике «Москва военная», замечательный такой архивный фолиант нечеловеческого размера, «Москва военная» 1941-1945 годов. Вот Вержбицкий пишет 9 декабря 1941 года. «По радио зазвучала симфония Чайковского 1812 год, которая была запрещена 24 года, ибо в ней есть царский гимн «Коль славен». Славься ты, славься, наш русский царь». Трешок времени, да? Он пишет, что огромным спросом пользуется книга академика Тарли, Наполеон. Пишет, что Московский музей Толстого на станции метро «Охотный ряд» открыл выставку «Героизм и патриотизм русского народа». Музей Толстого, да? То есть это вот «Война и мир» – одна из таких книг культовых того времени, или должна была бы стать культовой. На самом деле вы издавались фрагменты, отрывки, соответствующие подобранные. И в то же время он пишет, 6 января 1942 года, выставка «Героизм русского народа» в произведении Толстого, устроенная в полутемном проходе метро «Охотный ряд», производит жалкое впечатление. Случайные цитаты случайной репродукции. Единственное, перед чем останавливаются, это перед картиной Верещагина «Наступление французов». Честный, убедительный, немудрящий был художник. Напрасно его держит в третьем сорте. Ну вот, с одной стороны, вот такая задумка, пропаганда производит жалкое впечатление. Вводят ордена Кутузова, Суворова, Александра Невского, 42-й год. Ирина Эренбург записывает дневник, недавно опубликован. Ну, не орденами же войны выигрываются. Скептическая реакция, но это реакция интеллигентного городского человека. А вот реакция крестьянская, чрезвычайно любопытная. Пришвин 19 августа 1942 года записывает дневники. Иван Кузьмич говорил, ну, тут у него Иван Кузьмич и Петр Кузьмич, я уж не знаю, насколько они реальные, но, во всяком случае, он записывает какие-то мужицкие разговоры, не всегда он пишет...
Еще не хватает третьего Федора Кузьмича.
Он не всегда там указывает подлинные имена, ограничиваясь инициалами, потому что люди говорят там всякое, и он все-таки не хочет, так сказать, подставлять людей. Иван Кузьмич говорил, как уменьшился орден Ленина с тех пор, как появились ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова, вы заметили? Просто удивительно. Драли нас, драли. Четверть века гнали нас, строили, строили, и все разрушено. А что раньше наживали, и что к этому за четверть века прибавили, все до основания, и остаются только ордена царских генералов. Петр Кузьмич это сказал. Мало кто понимает, в чем тут дело. Но, как я понимаю, иначе нельзя понимать. Вот мужицкая речь. Наша картина показывает нам картину прежних времен. Наговорили нам тогда, что есть у нас Родина, Отечество, Герой, Царь. Бог и все это разное. А как ночью смотришь, все это был обман. Ничего не было. И Кутузов, и Суворов, ничего особенного. Просто высшие чиновники. Выбор счастья пал на них. Только тогда были вовсе глупые люди, все верили в обман. А теперь все стали умные, никто не верит. Но по необходимости веры выдумывают и оправдание мудреца, который сказал, если бы не было Бога, то его надо было бы выдумать. Вот и выдумываем теперь Суворова, Кутузова, Родину, Отечество. Вот это вам народная мудрость. Правда, блестящий? Если бы не было Бога, то его надо было бы выдумать. Вот и выдумываем теперь Суворова, Кутузова, Родину, Отечество. Вот он разговор для сельских мужиков. И также Рид Оренбург записывает, как на фронте, на реальном фронте, не где-то там, на передовой, командир роты штудирует книгу Тарли Наполеон. А для него это учебник, понимаете? То есть очень пестрая и очень сложная картина. И как всегда в истории, и в истории войны в особенности, никогда нельзя картину рисовать черно-белыми красками. Понятно, что вот этот один из мифов, да, единства советского народа, он очень давлеет над людьми. И вот одна из интересно расхожих таких тем, и многие ветераны это говорят, вот в войну были все едины, все друг другу помогали и так далее. Когда ты читаешь реальные источники того времени, расслаивается это все. Очень пестрая картина, очень все по-разному. И к тому, что происходило, и к тому, что говорилось, отношение тоже было очень разным. И вы знаете, вот читая разные тексты, которые написаны были в то время, очень на многое смотришь другими глазами, особенно с точки зрения, я бы сказал так, источниковической. Ведь мы многим вещам привыкли верить на слово или не видеть, откуда, что называется, ноги растут. Вот я сегодня приводил то, что речь Молотова – это по существу цитаты из речей премьер-министра царской России и лидера, одного из лидеров оппозиции Милюкова. То ли ход мысли был одинаковый, но что-то уж сильно напоминает, понимаете, мне как-то не очень верится. Иногда встречаешь совершенно неожиданные вещи в совершенно неожиданных местах. В книге «Нашествие Наполеона на Россию» Тарли я нашел такой фрагмент в послесловии. «Русский народ не есть народ обыкновенный, заговорили передовые люди России», вроде Василия Каразина, после 12-го года. «В нашу эпоху русский народ повел все другие народы, населяющие наше великое государство, на борьбу по созданию первого мировой истории социалистического строя, не знающего ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых». Теперь другая цитата. «Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди народов нашей страны». Это из речи Сталина после Парада Победы в черту 1945 года. Сталин был внимательным читателем книг, Тарли иногда просто цензором. И с моей точки зрения, здесь настолько перекликающиеся параллели, что это выглядит как парафраз из книги Тарли. «Русский народ не есть обыкновенный народ после войны 12-го года. Русский народ повел все другие народы, населяющие наше великое государство. Русский народ является наиболее выдающейся нацией всех наций состава Советского Союза, потому что он заслужил в этой войне общее признание». Это парафраз.
Несомненный.
Парафраз из работы Тарли. Насколько я понимаю, раньше на это внимание не обращали. Таким образом, не только, видите, влияла политика на историю, но и трактовка истории влияла на политику. А вообще, конечно, поразительно, что эти панегирик русскому народу в одном случае вышел из-под пера еврея Тарли, а в другом прозвучал из уст грузина Сталина. Но это так, к слову, об интернационализме советских людей. И это, в общем, тоже штришки эпохи. История вообще оказывается на самом деле иногда политикой, опрокинутой в прошлое, и я, честно говоря, не знаю, возможно ли отчленение истории, может быть, за исключением очень древней, от политики. В переломные эпохи, особенно в эпоху вот таких военных катаклизмов, это становится в наибольшей степени очевидно.
На этом мы заканчиваем разговор о единстве мифа о двух войнах 1812 и 1941 годов. В нашей студии был доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры. Новые новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все вернется вновь, все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться. Давай! Нашего полка отзвенели звонкие копыта, пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.